Здравствуйте, это «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. Пока многие в России сидели дома, Государственная Дума продолжала работать и принимала законы. Вот о них мы сегодня и поговорим. В частности, о том, как депутаты разрешили выборы по почте, и это не очень хорошая идея, потому что она, кажется, открывает гигантское пространство для злоупотреблений на выборах. И еще поговорим об одной законодательной инициативе, которая заключается в том, чтобы дать больше, еще больше полномочий полицейским. С нами член Совета движения «Голос» Андрей Бузин. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спешу вас поздравить. В мае депутаты не ушли на карантин, они были заняты законодательным обеспечением выборов, чтобы можно было голосовать россиянам по почте, через интернет, а еще собирать подписи для выдвижения кандидатов через портал госуслуги. А еще эти законы направлены на ограничение участия в выборах осужденных по статьям за преступление средней тяжести. Только мне что-то подсказывает, что вы не очень-то рады этой активности Государственной Думы. Давайте я задам так вопрос. Как вы оцениваете в целом принятые инициативы? Мы по пунктам их попозже чуть-чуть разберем.
Да, мог бы оценить. Они меня не просто настораживают. Они меня, как человека, который внимательно следит за эволюцией нашего избирательного законодательства уже около 30 лет, вновь принимаемые законы для меня являются свидетельством того, что избирательное законодательство у нас деградирует, но это меньше, чем 30 лет, где-то последние 15-17 лет. Вот началось это все в 2004 году, 16 лет получается. В 2004 году, после выборов депутатов Госдумы, пятого, по-моему, созыва в 2003 году, началась явная деградация избирательного законодательства. В 2003 году мы избрали Думу, где уже было очень мало оппозиции, где все законы могла принимать «Единая Россия», такая фракция, которая не очень самостоятельная, но зато хорошо выполняющая сигналы, которые идут из администрации президента. И вот с тех пор началась общая деградация российского избирательного законодательства. Деградация в том смысле, что оно подстраивалось под интересы действующей администрации в целом. Конечно, нельзя сказать, что все абсолютно законы были приняты в этом направлении, а законов было огромное количество. Вот только, например, самый главный закон, федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме, он подвергся более 100 раз изменениям за это время. И все это было в некотором роде в конъюнктурном направлении, в направлении облегчения администрации прохождения в законодательные органы. И вот сейчас под завесой эпидемии, и после того, как у нас был, в общем, принят закон о поправке в Конституцию, очередные отрицательные изменения, деградирующие изменения вводятся в наш закон.
Почему это отрицательные деградирующие изменения, предлагаю сейчас поговорить. И вот эта ваша фраза «под завесой», мне кажется, очень важной. Но просто хочу заметить, возможно, тривиально, что ни одни выборы в Госдуму в России не проходили по одним и тем же правилам. Не было ни разу, чтобы вот один состав избрался и следующий избирается по тем же самым законам. Это, к слову, про то, как под себя подстраивает систему контролирующая, да, политическая группа, правила игры. Давайте про завесу. Одни скажут, что депутаты, наоборот, проявили сознательность. Когда людям нельзя выходить, вообще мир изменился, вирусная угроза. Они приняли законы, которые позволяют выражать свой гражданский запрос удаленно. А другие скажут, что это именно что было за завесой сделано, под шумок и так далее, и так далее. А можете ли вы сказать, что это случилось неожиданно? Вы состояли в общественных советах при Центральной избирательной комиссии. Неужели не было никакой подготовительной работы? И вот прям действительно действительно под шумок в режиме спецоперации именно в мае? Ну, там, в феврале же были первые заявления.
Нет, конечно, нет. Некоторые совершенствования, вот эти новации законодательства, которые сейчас вводятся, они вводились и раньше, в прошлом году, в первую очередь, что касается дистанционного голосования. Я напомню, что в середине прошлого года, 19-го, был принят специальный закон о возможности дистанционного голосования. И дистанционное голосование было проведено на выборах депутатов Московской городской думы в прошлом году.
Не во всех округах, да?
В трех округах было проведено в качестве эксперимента, но для этого пришлось все равно закон принимать. Но введение дистанционного голосования – это лишь один из десятка различных новаций, которые сейчас принимаются. Там ведь они же, конечно, эти новации, они разного уровня. Но прежде чем иерархию этих новаций построить, я все-таки в ответ на ваш вопрос скажу, что некоторые новации, они действительно обсуждались и раньше. Например, вопрос о сборе подписей и возможности сбора подписей через госуслуги, по крайней мере, с 2016 года обсуждался. И вот сейчас введена эта новация, но она совершенно носит какой-то отвлекающий характер. Ну, по той причине, что это лечение какой-то раковой опухоли совершенно неподходящими средствами. Ну, уточню. Значит, дело в том, что 3% от числа избирателей, которые надо собрать в поддержку выдвижения, это совершенно дикая норма. Таких норм, такого количества в мировой практике, ну, мне, по крайней мере, неизвестно. Эту дикую норму выполнить очень сложно. Практически нельзя выполнить эту дикую норму. И даже если вы половину будете собирать через госуслуги, ну, для Москвы половина – это где-то 2500, то остальные, среди 2500 остальных подписей вам всегда найдут достаточно недействительных и всегда не зарегистрируют. То есть там получается что? Есть дикая норма. Вместо того, чтобы ее отменять, потому что ее надо отменять, иначе это преграда непреодолимая. Вместо этого, значит, ее начинают лечить.
Ну, обычно, да, на это говорят, что вообще не нужен никакой сбор подписей, этот фильтр финансовый должен быть, да, просто залог, который в России был на многих выборах, но, к сожалению, от него отказались.
Обратите внимание, что врачи, которые, значит, предлагают сейчас вот эти вот три усовершенствования в сбор подписей, эти врачи вообще не должны собирать подписи, потому что парламентские партии освобождены от сбора подписей, то есть они на конкурентов так работают.
Да, если есть даже региональный какой-нибудь мандат, в, не знаю, в Ярославской областной думе, например, был мандат Немцова, это позволяет всей партии не собирать подписи, выдвигая своих кандидатов. Вы вспомнили про московские выборы, про этот эксперимент, и мы с вами заговорили про электронный способ голосования и про электронный сбор подписей. А почему это проблема? Почему стоит говорить, что это не поступь прогресса, а наоборот регресс, что это деградация законодательства выборного, как вы сказали раньше?
Смотрите, значит, введено относительно сбора подписей три новации. Первая новация – это возможность собирать подписи через интернет. Это совсем неплохая новация. Она у меня просто вызывает усмешку. По той причине, что если вы можете 2500 подписей собрать через интернет, а остальные-то 2500 подписи вам все равно зарежут, потому что там возможности для того, чтобы вот эти подписи, собранные вручную, порезать огромное количество. А две остальных новации усиливают эти возможности. Одна новация, что теперь сам избиратель должен своей рукой проставить фамилию и отчество. Они там накорябают, избиратели. Так что у нас те, кто проверяет, значит, они не могут отличить букву «Н» от буквы «К». И теперь, значит, еще больше есть возможностей. Это тоже не самое страшное. Самое страшное, что до 5% снизили количество недействительных подписей, необходимых для того, чтобы отказать в регистрации. Вот это совсем страшно. Они там раньше сколько надо, столько и наберут, конечно. Но 5% набрать проще недействительных подписей, чем 10%. Это более сильный удар по самовыдвиженцам и тем партиям, которые должны собирать подписи. Это вот три новации, одна из которых, ну, нейтрально просто, я еще раз говорю, вызывает усмешку, потому что это лечение рака. Это что касается сбора подписей.
А что касается голосования удаленного? Оно менее проверяемое?
Голосование по почте и голосование досрочного вне помещения и вообще голосование в любых местах. И еще там, значит, возможность теперь голосовать досрочно по любым причинам. Не обязательно, значит, чтобы там была уважительная причина. Это все те самые виды голосования, которые существенно уменьшают возможности их общественного контроля. И досрочное голосование, и дистанционное голосование, и голосование по почте, они, в общем-то, конечно, могут быть подвержены общественному контролю, но этот контроль существенно сложнее осуществить, чем тот контроль, который на избирательных участках проводится. И несмотря на то, что это действительно виды голосования будущего, то есть ну, все постепенно каким-то образом переходит у нас в виртуальную плоскость, но этот переход, он должен быть обусловлен обязательно параллельным введением гарантии общественного контроля. Это раз. И самое главное. Этот переход возможен только тогда, когда существует доверие к избирательной системе. Понимаете, в Германии существует доверие к избирательной системе. Там гражданам Германии не приходит в голову, в основном не приходит в голову идти наблюдателями на избирательные участки. Тем более, что там, я там был, смотрел, там наблюдатель может зайти вот так со стороны, мимо, идет мимо участка, может зайти и посмотреть. Там никаких специальных статусов не надо. В Эстонии, которые нам приводят в качестве примера по поводу голосования дистанционного, существует доверие к избирательной системе. А у нас доверия к избирательной системе не существует. И введение этих прогрессивных форм голосования, как только оно производится, сразу же, поскольку оно меньше подвержено контролю, сразу же вызывает еще большее недоверие.
Про недоверие и про то, зачем это сделано, какой эффект это окажет, предлагаю чуть позже поговорить. А пока третий пункт про статьи, которые не позволяют людям, осужденным по ним, участвовать в выборах в качестве кандидатов. Ну, многие СМИ написали про то, что вот, Егор Жуков не сможет участвовать в выборах. Я не хочу обидеть поклонников Егора Жукова, но мне кажется, что на его пути политическом были и другие препятствия, мягко выражаясь. Но, в общем-то, чем отличается вот это новое ужесточение от прежде введенных ограничений на участие в выборах? Если вы, ну, вы-то точно помните, в 90-е можно было стать депутатом, находясь в СИЗО. А сейчас это сделать проблематично, даже если ты на свободе, но у тебя есть непогашенная судимость.
Нет, вот как раз в СИЗО сейчас тоже можно стать депутатом. Дело в том, что именно после осуждения вы теряете эти права. Но мы вспомнили о 90-х, а я могу вспомнить о 60-х или 50-х. Нет, я не жил в 50-х, в 60-х, правда, уже жил. Дело-то в том, что у нас большое количество людей во времена советской власти были осуждены по статьям, высосанным из пальца. Сейчас мы возвращаемся к этой же самой ситуации, и поэтому лишение избирательных прав при ситуации, когда большое количество людей осуждено неправосудно, это сильный удар. Из этих всех усовершенствований, между прочим, о которых мы говорим, изменение избирательной системы и ограничение пассивного избирательного права – это самый сильный удар. Он сильнее, чем дистанционное голосование.
Ну, то есть, потому что можно сравнительно легко завести статью о том же экстремизме, и человек исключается.
Конечно. Многократные нарушения правил проведения митингов, и все. Это явная политическая дискриминация. У нас до 1937 года были, как вы знаете, лишенцы. Люди, которые были лишены избирательных прав по той причине, что они там были священнослужителями, например, или бывшими военнослужащими. Многие были лишены избирательных прав. Это прошлый век, если не позапрошлый.
Который внезапно вернулся?
Ну, не так уж внезапно, да, но достаточно. Вот в течение последних 15 лет он возвращается.
Если говорить про политический смысл принятых довольно быстро и пакетом мер, он заключается скорее в том, чтобы выборы в Государственную Думу и выборы за поправки в Конституцию сделать более легитимными, ну, хотя бы внешне, да, повысить посещаемость, или все-таки для упрочения контроля над выборами и обеспечения более предсказуемого результата. Чего тут больше?
Тут и то, и другое. Но если говорить о голосовании по поправке в Конституцию, то в первую очередь явку. В первую очередь явку, потому что за результаты они в этом отношении, я думаю, не очень волнуются. Что касается поправок в избирательное законодательство, то здесь их надо разделить. Очень большая доля – это, конечно, забота о явке, но в первую очередь это все-таки вот эти процедурные усовершенствования. А что касается усечения пассивного избирательного права, это, конечно, политическое действие. И очень вызывающее политическое действие. Я думаю, что оно не будет принято международным сообществом уж совершенно точно.
Спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Мы продолжаем, и сейчас тоже поговорим про законодательные инновации, но еще не принятые, но уже волнующие многих. Я открываю сайт «Медузы» и читаю. Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расширение полномочий сотрудников полиции. Документ размещен в базе данных Нижней палаты парламента. По нему полицейские смогут, первый пункт, вскрывать транспортные средства, если это необходимо для спасения жизни, для предотвращения преступления или для обеспечения безопасности граждан или общественности. Безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Пункт второй. Применять оружие при задержании не только в ситуации, когда задерживаемый пытается прикоснуться к оружию, но и если он совершает иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения. И третий важный пункт. Оцеплять жилые дома и другие здания по решению органов исполнительной власти и в границах оцепления осуществлять личный осмотр граждан. Сейчас такое оцепление возможно только для предотвращение угрозы жизни и здоровью граждан. Также отмечается, что поправки содержат положение о том, что сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции. Кроме того, в законопроекте сказано, что сотрудник полиции может не называть свое имя, фамилию и звание в ситуации, когда существует угроза жизни на людей или необходимо незамедлительно пресечь преступление. Полицейский должен будет представиться сразу после прекращения указанных обстоятельств. Что мы тут видим и что себе представляем, когда все это читаем? Что власти у полицейских стало больше, формулировки, когда они эту власть могут использовать, стали размытыми. Ну что это значит, что он считает, что сейчас есть угроза жизни людей или необходимо незамедлительно пресечь преступление? Это ведь на усмотрение, видимо, сотрудника остается. При этом контроля над полицией больше не становится, а значит и доверия ей больше не становится. Обсуждаем прочитанное из председателя Комитета против пыток Игорем Каляпиным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, читаешь, когда вот эти нововведения еще не приняты, появляется такое ощущение, что это какие-то суперполномочия и машины вскрывать, и оружие применять, и представляется, что это прям, ну, действительно какая-то существенная новая власть. Так ли это? Прям американская полицейщина у нас будет? Или ничего существенного на деле, на практике не добавляется полицейским?
Ну, во-первых, все меняется не так уж существенно на самом-то деле. И раньше у нас полицейские могли и машины вскрывать, и оружие применять. И на самом деле там вообще почти ничего нового нет. Вот. А во-вторых, ну, я за американскую полицейщину в данном случае хотел бы заступиться, потому что, понимаете, с американской полицейщиной там, по крайней мере, все четко прописано. Действительно, полномочий у американских полицейских, пожалуйста, побольше, чем у наших российских милиционеров, извините за выражение, все-таки. Какие они, к черту, полицейские. Вот. Беда в том, что когда полицейский в Штатах останавливает какого-нибудь гражданина, там, правонарушителя или преступника, оба четко понимают, что каждый из них может сделать, а что делать нельзя. Вот задерживаемый подозреваемый, например, если его останавливает американский полицейский, никогда за пазуху не полезет, потому что знает, что он сейчас получит пулю, причем на поражение. У нас ни гражданин, ни полицейский, оба, не понимают, когда можно стрелять, когда стрелять нельзя, когда можно стрелять в воздух, когда на поражение, когда в ногу, а когда в голову. Вот у нас, к сожалению, это не прописано, и от этого вот закона ситуация более понятной не стала. Она стала хуже, она стала еще более запутанной.
Я хотел с вами про эту нечеткость как раз и поговорить. Ну, потому что у нас же действительно есть закон, а есть практика. И мало того, что полицейские граждане закона не знают, еще и практика напрямую может противоречить закону. Я не буду сейчас приводить какой-нибудь жуткий пример про то, что пытать нельзя, а на самом деле пытают. Это вот прямой запрет, да, и прямое противоречие практике законодательству. Я про невинный какой-нибудь пример могу сказать. Вот сейчас самоизоляция, карантин, все полицейские в маске, и на улицах я вижу, как полицейские с гражданами разговаривают, не снимая медицинскую маску, что вообще не запрещено, да? Он тебе должен представиться, показать удостоверение, ты должен хотя бы физиономию его сличить с фотопортретом в красной книжечке. Они этого не делают, и никто не возражает. Ну, то есть, фактически есть понятие, есть традиция, есть практика, есть закон, правильно? И это не изменится. Это более определяющее, что ли?
Ну, я надеюсь, что когда-нибудь все-таки изменится, потому что на самом деле вот от этой абсолютной неопределенности страдают ведь не только граждане, страдают в том числе и полицейские. Я думаю, что когда-нибудь, наверное, со временем все от этого устанут и захотят каких-то четких правил игры, чтобы все понимали. Сейчас все, к сожалению, вот так, как вы говорите. Более того, практика-то, к сожалению, она тоже совершенно неоднородная. То есть в одной и той же ситуации полицейский может оказаться и прав, и виноват, хотя ситуация совершенно аналогичная. Все зависит от того, как потом господа большие начальники из МВД, из Следственного комитета, из прокуратуры, еще там черт знает откуда, откуда-нибудь там из Единой России, из администрации президента, не дай бог. Вот все будет зависеть от того, как они потом вот эту ситуацию развернут. Может оказаться гражданин прав, а может оказаться полицейский прав, а может оказаться, чтобы не правы. В общем, вот эта неопределенность, в том числе и с точки зрения правоприменительной практики, она на самом деле не нужна никому. Она не нужна ни полицейскому, ни гражданину. Зато она очень удобна всякого рода начальникам.
А это именно начальники. Мне-то казалось, когда я вижу кадры, в которых показаны ситуации, я понимаю, что американский полицейский тут бы точно применил оружие, и никто бы ему слова не сказал, а российский полицейский ведет себя крайне неуверенно, не применяет оружие. Там, не знаю, на автомобиль кидается с голыми руками. Вот недавно видел ролик с ДПСником. Мне казалось, что они боятся, что их потом будут таскать с проверками, с объяснениями, уголовное дело могут пришить и так далее. А вы говорите, что это именно произвол начальства? Это не процедура, это не писано все?
Вот в том-то и дело, что процедуры прописаны крайне расплывчато. И одну и ту же ситуацию можно развернуть и так, и эдак. А разворачивать-то ее, естественно, будет не полицейский. Разворачивать ее будут потом проверяющие с большими звездами на погонах, какие-то люди из Следственного комитета, из прокуратуры, ну и так далее. Вот в том-то и дело, что полицейский совершенно не понимает. Он сейчас достанет ствол, стрельнет, не дай бог, на поражение, не дай бог, попадет. И ему совершенно непонятно, признают правомерным применение оружия в данной ситуации или не признают. От него это не зависит. Потому что закон так сформулирован, что можно повернуть так и эдак. Полицейскому ведь эта неопределенность не нужна. Ему неудобно работать в такой обстановке. Зато это очень удобно вот для тех самых начальников. В зависимости от того, как они относятся к этому полицейскому и в кого, собственно, он там стрелял, понимаете? Вот дело не в виновности и не в правомерности действий гражданина или полицейского, а в том, грубо говоря, чьи они там знакомые, родственники, дети, ну и так далее. Вот в зависимости от этого потом ситуация будет разворачиваться в ту или в иную сторону. Ну, кому это надо? Это надо тем, кто разворачивает, а не тем, кого разворачивают.
И добавление новых полномочий в этом смысле неясности не привносит, ни неясности не повышает, потому что неясность и так достаточно большая.
Смотрите, на самом деле практически ни о каких новых полномочиях речи в этом законопроекте, да, или законе уже нет. На самом деле все, что там перечислено, ну вот буквально, ну я не знаю, попробуйте мне назвать хоть один пункт, которого не было раньше. Там все было. Вопрос только в том, что что-то было не прописано. Там есть десятка-полтора уточнений, которых раньше не было, которые носят чисто технический характер. Ну, например, всегда существовала норма о том, что правонарушитель после составления протокола, протокол подписывает, да, и имеет право там собственноручно внести дополнения какие-то, если считает это нужным. Очень часто граждане там по разным причинам от подписи отказываются, да, и в законе было написано, что если гражданин отказывается от подписи, то, значит, там делается соответствующая запись, да, ну и там понятые расписываются, если в присутствии понятых протокол составляется. Но бывает очень часто ситуация, когда гражданин не отказывается от того, чтобы подписать протокол, а не может этого сделать по объективным причинам. Он находится в бессознательном состоянии, он пьяный, обкуренный, ранен он в конце концов, да, ну и так далее. Вот конкретная совершенно ситуация. Вот она абсолютно техническая. В протоколе нужно сделать соответствующую запись. А закон предусматривает только два варианта. Гражданин должен либо расписаться, либо полицейский должен написать, что он от подписи отказался. А он не отказался, у него там рука прострелена. Вот в законе есть полтора десятка уточнений, которые уточняют вот эти вот вещи. Они абсолютно формальный характер носят, абсолютно технический. Но их очень важно, тем не менее, отрегулировать. Чтобы полицейские на земле не занимались творчеством. Они не для этого придуманы. И не надо, чтобы правоприменитель на земле в звании сержанта начинал там законы дополнять, корректировать. Но, к сожалению, кроме вот этих технических дополнений, появились вещи, которые, наоборот, какие-то нормы размывают. Ну, мне, например, совершенно непонятно, да, вот раньше в статье 5, если не ошибаюсь, четко было написано, что полицейский обязан пресекать действия, которыми умышленно причиняются боль, нравственные страдания гражданину, неважно, потерпевший он или правонарушитель, задержанный и так далее. То есть полицейский обязан пресекать, вот так было написано. Сейчас написано, полицейский пресекает. Это вот что означает? Это такая вот просто характеристика. Короче говоря, вот мне непонятно, в этой новой редакции полицейскому можно будет предъявить претензии, в связи с тем, что он не выполнил норму закона о полиции. Потому что вот про обязан больше нет. И, к сожалению, вот эта вот замена одной формулировки на другую, вот такая вот, раньше было написано, полицейский обязан сделать вот то-то, а теперь написано, полицейский делает вот то-то. Мне совершенно непонятно, как это будет трактоваться на практике. Как к этому будет относиться прокуратура, как к этому будет относиться суд при обжаловании, потому что непонятно, это вот осталась обязанность или нет.
Очень захватывающе звучит, поскольку отсутствие одного глагола означает большие последствия, и вообще нужно обращать внимание не на то, на что многие мы, не профессионалы, не юристы, обратили внимание, да, там про возможность применения оружия или там представляться, по сути, по желанию.
На самом деле, да, потому что там проникновение в транспортные средства, в жилище, в каких-то там исключительных ситуациях. Это все на самом деле было и раньше. Там просто сейчас чуть более четко прописаны ситуации, в которых это должно делаться. И там, на мой взгляд, там нет ничего нового. Там чуть-чуть более четко это прописано. Ничего плохого в этом нет. А вот, например, норма применения оружия, она тоже стала более расплывчатой. Потому что если раньше был закрытый перечень ситуаций и целей, для которых полицейский может применить оружие на поражение, да, если там есть угроза его жизни, или если есть угроза жизни кому-то из окружающих, или если на него нападают с целью завладеть оружием. В общем, такой закрытый перечень. Сейчас там добавлена странная формулировка и иные действия, которые можно расценивать как, да, ну и там дальше вот как угрозу нападения и так далее. Представляете, это полицейский, находящийся в стрессовой ситуации, то есть понятно, что там какой-то эксцесс происходит, какая-то необычная ситуация, да, там нападение, какой-то конфликт с применением силы. И полицейский должен принять крайне важное решение, стрелять ему в человека из пистолета или не стрелять. И вот в этой ситуации закон ему вот такую вот формулировку предлагает. И иные действия, которые можно расценить как угрозу, ну это что такое? Это вот кому?
Но это значит, что полицейский скорее не будет применять в обычной ситуации оружие.
Ну, нормальные полицейские так и поступают. Вот у меня много полицейских было, ну вот сейчас большинство на пенсии, а кто-то на кладбище. В свое время было много оперов, которые пистолет, даже имеющий право на постоянное ношение, да, они пистолет держали в сейфе, никогда его оттуда не доставали. У одного из них как-то раз ночью он возвращался, у него сорвали шапку. Ну, это вот были лихие 90-е, что называется. Вот. И он потом так радостно рассказывал мне и коллегам вот эту ситуацию. Говорил, слава богу, пистолета не было. А то бы у меня еще либо пистолет отобрали, либо я застрелил кого-нибудь, и меня посадили. Вот нормальные люди, они к этому вот так относятся, да? Ненормальные, которые любят пострелять, они начинают стрелять и чаще всего садятся. Вот, к сожалению, это так. Я бы даже не сказал, что это какая-то норма, которая вот она дает основание для произвола со стороны полиции. Да не со стороны полиции, она дает основание для произвола вообще. И в отношении полиции тоже.
Очень часто эмоция в качестве последнего вопроса такая. Вот им дали полномочия, это потому что народ недоволен, чтобы они, значит, разгоняли народ, если вдруг придется власти защищать себя. Ну, кажется, никогда в истории России не было такого, чтобы применялись... Ну, хорошо, в новейшей истории России не было случаев, когда при массовом и уверенном протесте применялись бы жесткие средства разгона. Ну, то есть Новочеркасск мы не видели вот и надеюсь, никогда не увидим. Эту эмоцию тоже можно отмести.
Да как вам сказать? Я бы не сказал, что тут вот уж так вот совсем все благополучно и нет оснований для беспокойства. Есть. Вы знаете, я когда-то участвовал вот в самом начале протестных акций, которые у нас происходили в конце 80-х, когда не было еще никакого ОМОНа, там дубинок еще не было даже у милиционеров. Они появились, их там, да, демократизаторами там прозвали. Вот я помню времена, когда не было никаких демократизаторов. Не было вот этих страшных космонавтов там в шлемах и так далее. Были такие цивильные милиционеры в фуражечках. Я вот помню времена, когда вот они разгоняли нас вот так достаточно цивилизованно. Вы знаете, если бы тогда, вот в каком-нибудь 88-м году состоялся разгон, который сейчас является нормой, ну вот возьмем какой-нибудь далеко не самый страшный эпизод с разгоном вот летних протестов в Москве, да, летом прошлого года. Ну, я не знаю, у нас, наверное, в 88-м году далеком было бы приведено глубочайший шок такими действиями полиции. Они вот тогда казались бы, наверное, запредельно жестокими. А сейчас, к сожалению, действия полицейских становятся, на мой взгляд, все более жесткими, все менее соразмерными и все менее адекватными. И как-то мы постепенно к этому привыкаем, как ни странно. И я-то здесь повод для беспокойства на самом деле вижу. И то, что общество вот с таким недоверием, подозрением относится ко всем этим нововведениям, это, на мой взгляд, здоровая реакция. Тем более, что эти нововведения появляются в такое вот время, когда власть понимает, что иммунитет у гражданского общества сейчас слаб как никогда. В связи вот со всеми этими тут карантинами и так далее. Мы на таком каком-то необъявленном военном положении находимся, да, и все взоры с надеждами устремлены на сильную власть. Вот есть некий дополнительный запрос появился на сильную руку в связи с этими там чрезвычайными событиями. Вот. И власть в этот момент начинает быстренько принимать какие-то уточнения, подозрительные достаточно. И, в общем, да, в этом законе есть вот такие нехорошие вещи. Честно говоря, даже не знаю, это вот чья-то злая воля или это просто, ну, такой вот естественный продукт из-под пера какого-то МВДшного генерала. Такой, ну, вот, недодуманный.
Понятно. Спасибо большое. Председатель комитета против пыток Игорь Каляпин. И, во-первых, два вывода. Мы поняли, что произвол, его будет больше, и закон позволяет большему количеству произвола происходить. А во-вторых, это все-таки сдвиг нормы, да, в сторону большей жестокости. И ваш комментарий, кстати, относится и к первой части нашего подкаста. Мы там говорили про выборное законодательство, которое тоже вот в период, как вы сказали, ослабления гражданского иммунитета было стремительно изменено. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о том, как переживают карантин Выкса, Хасавюрт и Находка. Небольшие городки по всей России, закрытые для въезда и выезда на период эпидемии. Там есть очень милый момент, к примеру, из Выксы, о том, как работяги воспользовались поводом и победили ненавистные проверки на алкотестере. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Подкаст, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Не забудьте, кстати, скачать новое приложение Медузы, Медуза X, если вы еще этого не сделали, конечно. А если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости в наш подкаст или просто хотите предложить нам тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.